Мы продолжим рассматривание, как мы можем проверить мировоззрение на истинность и ложность в их утверждениях. И один из таких простых способов стоит посмотреть, как каждое из мировоззрений отвечает на определенные вопросы жизни, практические вопросы жизни. И есть ли в этих ответах заблуждение или противоречие. И мы возьмем очень простой вопрос, который лежит на поверхности, который задавал себе каждый человек, живущий на Земле. Откуда я появился? Ну, мы немножко расширим вопрос. Не просто откуда появился человек, а откуда появилась вся Вселенная. Другими словами, факт существования Вселенной. Что нам он говорит в своем происхождении? Вот откуда появилась Вселенная? И мы с вами в предыдущей лекции говорили о том, что у нас не так уж и много вариантов. У нас может быть несколько, но по крайней мере в рамках курса я говорил о 5. Можно добавить, может быть, еще что-то, но они все равно будут вариациями вот тех ответов, которые мы приводим и группируем в 5 ответов. Первый, то, что Вселенная сама себя сотворила, и это одно из распространенных утверждений атеизма, природа сотворила сама себя. Второй вариант, это то, что Вселенной по сути и нет, она иллюзия, в действительности ее нет, это пантеистические мировоззрения говорят об этом, потому что вот в пантеизме, когда пантеизм отвечает на вопросы, что же есть действительная реальность, то ответ в том, что материи нет, есть только лишь метафизическая составляющая, и существует только лишь Бог. Поэтому Вселенная как таковой, ее нет, это иллюзия, это материи не существует. Третий вариант ответа или третье объяснение, почему же существует Вселенная, это то, что Вселенная или возникновение Вселенной – это случайность. То есть, вот она, ее не было, а потом случайно она появилась. И так же самое, это один из ответов, который приводится атеистическим мировоззрением. И политеизм где-то стоит на этой позиции, это что… как случайный результат борьбы различных богов, башков, их детей или смерти богов. Вот случайно просто появилась Вселенная. Четвертый вариант, то что Вселенная существовала всегда, и как раз вот в этой лекции мы коснемся этого вопроса. Вселенная существовала всегда, то есть не было времени, когда ее не было. Она была всегда. Это также один из ответов атеизма, когда ему приходится избежать, приходится вот как-то избежать неправильного, очевидно логического, очевидно ошибочного логического ответа, то, что Вселенная сама себя сотворила. И пятый вариант, что Вселенная это результат творения Бога. Ну, слово «Бог» мы можем заменить таким понятием, как совершенное существо, либо же беспричинная причина, то есть то существо, которое личностное, которое существовало всегда, но он не нуждался в причине своего существования. И мы об этом немножко поговорим позже. Итак, мы рассматриваем возможные варианты, мы в этой лекции посмотрим как раз вот четвертый вариант, то, что Вселенная существовала всегда. И многие популяризаторы науки, они как раз говорят о том, что Вселенная существовала всегда. Это вот она переходит с одного состояния в другое, она была вечна. И где-то вы можете прочитать вот такие, возможно, абсурдные утверждения, что множество лет назад, вечность назад, каким-то образом вот что-то взорвалось, что-то перешло из одного состояния в другое и так далее и тому подобное. Но в действительности, давайте мы посмотрим, насколько вот это утверждение атеистического мировоззрения, насколько оно соответствует действительности. Насколько оно соответствует действительности. Ну, во-первых, я бы хотел сразу сказать, что это очень абсурдное утверждение, оно глупое в какой-то мере. наивное, потому что, по сути, оно отрицает основополагающие законы термодинамики, вот физики. И, в частности, оно исключает или предполагает то, что закон энтропии, или как основные законы термодинамики, один из основных законов, не действует. Или его в прошлом не было. Или то, что вечность назад были другие физические законы. Ну, тогда мы ничего научно не можем знать о вечности назад, если там не действовали физические законы. Тогда мы выходим за рамки науки, это становится просто религией, верой, философией. Вот те, которые утверждают, что физические законы вечности назад не действовали, они перестают быть учеными, не имеют права говорить о том, что что-либо научное о происхождении мира, они становятся вот на один ряд с философами, которые высказывают свои рассуждения. К тому же, утверждение о том, что Вселенная существовала всегда, оно нарушает как раз основополагающие законы науки. В частности, вот что говорит нам закон сохранения энергии? То, что Вселенная, все вещество, вся энергия во Вселенной, она ниоткуда не появляется ничто, и ничто никуда не девается. Кстати, это библейская фраза. В Библии сказано, что по великому могуществу и знанию Божьего, что у него ничто никогда не выбывает. То есть, то, что Бог сотворил во Вселенной, ничто никуда не теряется, никакая масса, ни энергия не испаряется, не исчезает. Все то, что Господь сотворил, оно есть, оно не девается, не теряется, не выбывает. Но закон энтропии, физический закон, это, вот мы говорим еще, это закон тепловой смерти Вселенной. По сути, это как раз закон, который описывает процесс умирания. И в моем личном понимании, это как раз вот эта грань, где мы видим отображение Божьих принципов, Божьих слов в мире, который мы можем наблюдать научным методом. Бог говорил о том, что земля проклята, Бог говорил, что земля теперь будет рождать тернии и волчцы, и в поте лица нужно будет трудиться, чтобы заработать хлеб и пропитание. Бог говорил о том, что вот затраченная энергия, она не вся идет на полезную работу, она будет рассеиваться, она будет теряться. Человек всю жизнь будет сражаться с энтропией. И что такое энтропия? Ну, во-первых, мы говорим о том, что по закону сохранения энергии, что количество массы, энергии остаются неизменным. То есть это первый закон термодинамики, то есть количество массы энергии остается неизменным, а вот как раз второй закон, что ее качество, то есть доступность и способность совершать работу ухудшается. То есть полезная энергия рассеивается. Вы, возможно, слышали о таких терминах, как коэффициент полезного действия, и порой вот различные механизмы, они оцениваются с точки зрения, сколько было потрачено энергии, полезной энергии, и сколько, какое количество этой энергии в действительности выполняло ту необходимую работу. И вот, возможно, КПД двигателя внутреннего сгорания около 70% самого лучшего, паровой двигатель, может быть, 20-30, я слышал, что есть до 40, или может быть больше. Но, по сути, мы видим, понимаем, что паровой двигатель, он менее эффективный, то есть нужно потратить больше топлива, больше энергии приложить, чтобы получить вот полезную работу. И вот такие, это, может быть, простые примеры. Возможно, еще более простой, понятный пример энтропии. Можно описать, привести следующий вот пример, можно описать с точки зрения обычного мероприятия. Возможно, вы сегодня пригласили гостей, вы накрыли на стол, и у вас в вашей небольшой квартире вы совершили уборку, вы убрали максимально все вещи, спрятали, вы навели порядок, вытерли пыль, и все расставлено правильно, на своих местах, ровненько. Ну, когда вам в квартиру пришло, скажем, 10, 12, ну, 15 человек, потому что у вас был, может быть, какой-то праздник, день рождения, и вы провели это приятное, веселое, интересное мероприятие, когда эти люди ушли, вы можете представить, на что похожа теперь ваша квартира. Но даже не нужно придумывать вот такое мероприятие. Постарайтесь навести порядок в комнате и закрыть эту комнату на неделю, на две, на месяц, может быть, на год, вернитесь в эту комнату, вы увидите, что каким-то образом беспорядок навелся сам. Вот это есть пример того, что вот более сложные упорядоченные структуры имеют тенденцию разрушаться, приходить в хаос и опускаться на более низкий уровень упорядоченности. И вот этот закон физики, закон один из основополагающих законов вот, термодинамики, нашего понимания устройства материального мира, он как раз и говорит о том, что вот в природе любая деятельность, вот, включая горение солнца, звезд, приводит к потере энергии. То есть мир наш когда-то был сотворен совершенным, и вот постепенно он, как заведенные пружина часов, он раскручивается, энергия теряется, он постепенно движется к своей остановке. То есть более сложные структуры разлагаются на более менее упорядоченные, на менее сложные структуры. И вот если Вселенная идет к своему концу, то у нее должно было быть начало. То есть она не может вечно идти к своему концу, а то, что идет к концу, это как раз вот наблюдение, основанное на научном методе, то мы понимаем, что она вечно идти к концу не может. Она имела свое начало. Поэтому утверждение, что Вселенная существовала всегда, уже становится антинаучным. Если Вселенная стареет, то есть то она должна быть молодой когда-то. Она не может быть старой всегда. А вот мы видим процесс деградации, процесс упрощения. Значит, что этот процесс с ним должен идти вечно. Должна быть точка отсчета, должно быть начало, должно быть рождение, потом этот процесс постепенно сходит на нет. И то, что она изнашивается, как раз говорит о том, что она когда-то была новая, она когда-то имела начало. Если Вселенная останавливается, то ее когда-то должны были завести. Она должна иметь вот этот толчок. И вот кто-то скажет, ну мы же наблюдаем во всей Вселенной обратный процесс развития, а не умирания. Но я хотел бы здесь сказать то, что вот кажущееся развитие живого организма это не что иное, как заранее запрограммированный процесс. Это как раз вот замедляющийся, но продолжающийся, запрограммированный процесс изменения. И вот такое кажущееся развитие живого организма совершенно не устраняет действия второго закона термодинамики или второго начала термодинамики. Поэтому мы можем смело утверждать, наблюдая изменения, используя научный метод наблюдения, мы можем прийти к твердому заключению, что Вселенная имела начало, она не существовала всегда, она имела точку отсчета. Возможно, чтобы избежать вот этой логической ошибки об утверждении о вечном существовании Вселенной, было введено такое понятие, как большой взрыв, который произошел там миллионы лет назад. И если кто-то из ученых утверждает или стоит на позициях начальной Вселенной, то что Вселенная имела точку отсчета, он недалек от принятия теистического мировоззрения Вселенной. Как бы человек ни называл точку отсчета истории, начало истории Вселенной, если он говорит это большой взрыв или сотворение, это уже, может быть, термины, которыми люди играются, но если человек признает начало Вселенной, он недалек от теистического мировоззрения, потому что тогда сразу же возникает вопрос, а если Вселенная имела начало, если Вселенная имела взрыв в начале своем, то что стало причиной этого взрыва? Что стало причиной этого начала? И обратите внимание, эта причина, она не может быть материальной, потому что мы либо попадаем в ловушку тогда вот порочного круга определения или подтверждения, что вот материальная причина стала причиной, опять же, следствию, которое материальное. Тогда что стало причиной той первой причины, если она материальная? Все материальное не может вырваться из рамков законов физики. И поэтому материя так же самое должна иметь начало, она не может существовать вечно. То есть причина большого взрыва не может быть вечной причиной, если она материальная. То есть вот все, что в рамках физики материи, оно должно иметь начало. Потому что мы наблюдаем ее постепенное умирание. А умирание не может происходить вечно, должна быть точка отсчета. Поэтому, друзья, если кто-то скажет о том, что он принимает теорию большого взрыва, то следующий вопрос, который вы должны задать этому человеку, а что взорвалось? Что стало причиной Большого Взрыва? Или кто стал причиной Большого Взрыва? И вот как раз наше рассуждение о том, что все-таки Вселенная это следствие Божьих деяний или деяний вот этого совершенного существа, первопричины, это будет, наша следующая лекция будет посвящена этому рассуждению, будет посвящена доказательству этой позиции. Итак, друзья, я говорил о том, что мы рассматриваем истинность или ложность каждого из мировоззрений. И мы с вами продемонстрировали о том, что когда мы задаем простые вопросы о жизни, о бытии, в частности, откуда я, откуда я появился, или откуда появилась Вселенная, мы смотрим, как каждое из этих мировоззрений отвечает на этот вопрос. Как отвечает атеизм, и мы видим, что ответ о том, что это было самосотворение, либо существовало вечно, это логически несостоятельное, антинаучное утверждение. Когда мы смотрим, как отвечает пантеизм о том, что Вселенная – это иллюзия, Рене Декарт сказал, что я не иллюзия, по крайней мере, я не иллюзия, поэтому я должен иметь начало, откуда я появился. Это мировоззрение не дает ответа, говорит, что ты существовал вечно, либо мы возвращаемся к антинаучному утверждению, либо же это нарушение логики. Также позиция политеизма о том, что творение это случайно, все равно подразумевает наличие Творца. Кто стал этим Творцом? Эти Творцы были материальные боги, тогда они сами нуждаются в Творце, потому что они конечны, а материя не может существовать вечно, мы только что об этом говорили. Следовательно, откуда они пошли? Это тогда боги нематериальные, но вопрос тогда вот переходит в плоскость, вот, является ли Бог действительно Богом, если Он ограничен в своей власти, если Он ограничен в своем могуществе. Но об этом немножко будем говорить позже в рамках нашего курса. Вот эти четыре варианта, что Вселенная самосотворилась, Вселенная иллюзия, Вселенная случайность и Вселенная существовала всегда, они неверны. Тогда остается как раз последний, пятый вариант. И давайте мы рассмотрим его с вами, что Вселенная – это деяние Творца.